«Ради правды?»
Фагиров встал. На стене выросла длинная темная тень. Отошел к креслу, облокотился на спинку. В свете факела он показался Солью едва ли не стариком.
«Что ее ждет?»
Сами собой спросили непослушные Сольевы губы. Фагиров поднял глаза.
«Зачем вам знать, как именно она умрет? Возвращайтесь в свой Каварен сразу после суда. Не думаю, что вы будете так уж и счастливы, но время затягивает и не такие раны».
«Я не стану свидетельствовать против Тории!»
— выкрикнул Эггерт раньше, чем страх успел зажать ему рот. Фагиров покачал головой, вздохнул, о чем-то раздумывая. Кивнул Эггерту.
«Вставайте. Идемте со мной».
Онемевшие ноги отказывались подчиняться. Эггерт встал со второй попытки. Фагир извлек откуда-то из глубин плаща звонкую связку ключей. В темном углу обнаружилась еще одна низкая железная дверь, а за ней крутая винтовая лестница, ведущая вниз. Низкорослый плечистый человечек в мешковатом балахоне ковырял в зубах щепкой. Появление Фагира и Соля застало его врасплох, и он едва не проглотил свое орудие, вскакивая навстречу плащеносцу. Приняв из рук Фагира факел, он затрусил впереди. А Эггерт тем временем все пытался вспомнить, где раньше он мог его видеть. Размышлениям Соля пришел конец, когда провожатый угодливо распахнул перед Фагирой и Солем приземистую дверь с решетчатым окошком. Здесь уже горело два или три факела, и в их свете со всех каменных стен на Эггерта глянули уродливые, извергами придуманные приспособления. Он остановился, сразу ослабевая. Фагира четким подготовленным движением поддержал его, крепко взяв за руку повыше локтя. На крюках и полках в избытке хранились нетронутые ржавчиной, содержащиеся в полной готовности инструменты, клещи и сверла, тиски для ступней и коленей, доски, усеянные иглами, многохвостые плети и еще что-то отвратительное, отчего Эггерт поспешно отвел глаза. Посреди пыточной помещалась жаровня, в которой дотлевали последние угольки. Рядом стоял трехногий табурет и кресло с высокой спинкой. Точно такое же, как оставленное в маленькой пустой комнате кресло Фагирры. На небольшом возвышении метавшиеся глаза Соля разглядели истертый деревянный топчан со свисавшими хвостами цепей. Теперь он вспомнил, где видел плечистого хозяина пыточной. В день премного ликования тот взошел на эшафот вместе с судьей и приговоренными. Тогда в руках его был топор. Он нес его так же скромно и буднично, как буднично и деловито принялся сейчас раздувать угли в жаровне.
«Эггерт?»
— тихо спросил Фагирра, по-прежнему поддерживая его за руку.
«Где находится золотая безделушка, принадлежащая декану? Медальон!»
Угли из черных становились малиновыми. Из палача получился бы отменный истопник. Эггерт захрипел, пытаясь произнести хоть слово.
«Помните, я тогда спрашивал вас о сейфе. Наши люди обыскали кабинет декана и ничего не нашли. Где медальон сейчас? Вы знаете?»
Соль молчал, и на краю его замутненного ужасом сознания теплилась мысль. «Кощунство, кабинет, стальное крыло. Они осквернили. Господин декан, где вы?»
«Эггерт...»
Фагира заглянул ему в глаза.
«Меня очень интересует этот вопрос. Поверьте, что крики пытаемых не доставляют мне никакого удовольствия. Где?»
«Я не знаю»,
— сказал Соль неслышно. Но плащеносец прочел его слова по губам. Медленно и красноречиво перевел взгляд с Эггерта на палача. С палача на жаровню. Вздохнул, потирая уголок рта.
А ведь вы не врете, Соль. Любому другому я не поверил бы, но вы... Жаль, но вы действительно не знаете».
И Фагир выпустил его руку.
знает Тория, да?»
Эггерт чуть не упал. Не сознавая, что делает, хотел присесть на топчан и отшатнулся. Фагирра мягко подтолкнул его в кресло, и Эггерт, не удержавшись на ногах, ударился затылком о высокую деревянную спинку. Руки его мертвой хваткой вцепились в подлокотники. Палач вопросительно уставился на Фагирру. Тот устало бросил ему:
«Погоди».
Подтянув трехногий табурет, он уселся перед Солем, устилая пол складками плаща.
«Я повторяю, вы мне симпатичны, Эггерт. У меня нет от вас тайн. Законом предусмотрено наказание за отказ от дачи свидетельских показаний или лжесвидетельства. Уличенных в этом преступлении карают сразу же, вырывая солгавший язык. Покажи клещи!»
— обернулся он к палачу. Смерив Эггерта взглядом опытного портного, тот метнулся в угол и вытащил из гремящей груды подходящее, по его мнению, орудие. На изогнутом клюве клещей поблескивало масло. Палач был мастеровит и аккуратен, и даже рукоятки клещей были приспособлены для особой надобности, отточены, как два гигантских шила. Эггерт зажмурился.
«Не поможет»,
— вздохнул Фагиров, наступивший для Соли темноте.
«Не поможет, Эггерт, ну что вы как ребенок. Это жизнь, бывает всякое. Нечего закрывать глаза». «Ну ладно, не надо, не смотрите. Суд состоится, по всей видимости, послезавтра. За вами присмотрят и придут. Нужно ли говорить, что удирать не стоит? Не нужно, вижу, вы сами понимаете. А если вам понадобится через пару дней деньги на дорогу в Каварен, я сужу, а вы потом вернете, да?»
Эггерт попытался вспомнить смеющееся лицо Тори и не смог. Изуродованный мором город снова хотел жить. Из далеких и близких мест являлись наследники, претендовавшие на осиротевшие и порядком разграбленные дома, мастерские и лавки. Тут и там затевались склоки и тяжбы. Ремесленные цеха, изрядно поредевшие, отступили от освещенных веками правил и принимали в свои ряды даже недоучившихся подмастерьев. В городские ворота с рассвета и до ночи валом валили веселые и злые провинциалы. В основном молодежь, чистолюбивая и желающая немедленно выбиться в люди, то есть разбогатеть и жениться на аристократке. Аристократы возвращались тоже, и по мощенным улочкам снова разносился стук копыт и колес. Снова покачивались паланкины в руках ливрейных слуг. На улицах снова появились дети, розовые карапузы на руках кормилец, и чумазые трущобные ребятишки одинаково радовались выпавшему, наконец, чистому белому снегу. Днем в городе царило оживление, но ни одна ночь не обходилась без стонов и слез, кошмаров и горестных воспоминаний. По нетронутым еще пепелищам бродили сумасшедшие, потерявшие рассудок в дни мора. Их жалели и боялись даже бродячие собаки. Не было семьи, не понесшей утраты. И потому так всколыхнулся город, когда осипшие на холоде глашатые поведали о предстоящем процессе. За одну ночь в университете не осталось ни одного целого окна. Те из горожан, кто не поверил в гнусное преступление декана и его дочери, вполголоса переругивались с соседями и домочадцами, приводя в доказательство своей правоты один только убийственный довод — «Не может быть!». Большинство сомневалось, кривило губы и пожимало плечами. «Маги! Кто их знает? Этих магов простому человеку не понять. А ведь мор явился откуда-то. Колдуны! Пусть им...»